Мир всем присутствующим братьям и сестрам, друзьям, всем тем, кто вместе с нами присоединяется к служению, наблюдая в прямом эфире, мы обращаемся к Священному Писанию. Хорошее время взять в руки ваши Библии. Надеюсь, что вы не забыли это сделать, когда собирались в дом молитвы. Мы продолжаем с вами изучение первого послания Иоанна, приближаемся к концу. У нас остается, помимо этого, еще 4 проповеди, и знакомство с этим посланием мы с вами завершим. Если Бог милость проявит к нам, мы будем иметь жизнь, то у нас будет очень, наверное, года полтора. Мы будем по воскресенье внимательно, шаг за шагом изучать послание к Римлянам. Молитесь об этом, друзья. Когда закончим первое послание Иоанна, то мы на вечернем собрании, на одном из вечерних собраний, будем иметь такую встречу, чтобы можно было высказать вот ваши размышления, вот что для нас стало более понятным, более важным, что меня научило, чему меня научило знакомство или изучение первого послания Иоанна. Друзья, пожалуйста, к этому готовьтесь, думайте об этом, молитесь об этом. У нас сегодня очередная тема – отношение к согрешающему. Отношение к согрешающему. И следующие 2 стиха. Первое послание Иоанна, глава 5, стихи 16 и 17. Первое послание Иоанна, глава 5. Очень интересные, друзья, слова. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Я думаю, друзья, что все те, кто читал Священное Писание, вы понимаете, насколько интересный, если не сказать сложный, этот прочитанный текст Писания. В одном 16 стихе несколько слов стоят курсивом, что явно говорит о том, что это добавочные слова для того, чтобы для понимающих русский язык было более-менее понятно, о чем идет речь. Когда писался Новый Завет, этих слов не было. Слова «Бог» не было, слова «то есть», грехом к смерти там нет этих слов. Это слова взяты в русском синодальном издании курсивом, или вернее приведены курсивом, для того, чтобы помочь читателю понять, о чем идет смысл. Очень много на этот счет сегодня есть размышлений, много пониманий разных. Друзья, мы обратимся к тексту. Сегодня у нас необычное будет изучение этого текста, у нас не так много времени, но надеюсь, что общее мы с вами сможем увидеть и определить. Мы необычным путем сегодня пойдем, знакомясь с этой темой. Мы на предыдущих наших служениях буквально слово за словом, стих за стихом рассматривали мысли, которые предлагались в том порядке, в котором они даны в тексте. Сегодня немножко другой подход, почему он вызван особенностью этого текста. Я надеюсь, что это принесет для нас также особое понимание и также благословение в том, что мы сегодня будем иметь. После представления статуса верующего, об этом Иоанн с начала 5 главы говорил, и его особой привилегии к Богу в молитве, это наша прошлая тема, наше общее внимание направляется на отношение к согрешившему брату или на согрешившего брата. Помните, что рожденный от Бога человек, мы многократно эту мысль повторяли, он явно выделяется в 4 направлениях, он явно проявляет 4 важных действия, без которого нельзя человека назвать верующим. То есть, если того, что я сейчас опять напомню, что мы хорошо знаем, нет у человека, он право называться верующим не может иметь. Рожденный от Бога – это верующий человек, он любит Бога. Обратите внимание, это его естественное проявление. Он любит ближнего, он любит Писание, и он побеждает мир. Мы много раз об этом говорили. Писание здесь не призывает нас. Давайте любить Бога, давайте любить ближнего, давайте исполнять заповеди, давайте будем хотя бы бороться с миром, не говоря о том, чтобы побеждать, правда? Здесь очень сильное заявление делается. Иоанн прямо говорит, это естественное проявление верующего человека. Мы много говорили о том, какое внимание, вернее, говорили о том, что говорит Иоанн об отношении человека к верующему, отношении человека к Богу, к тому, кто дал ему жизнь. И одна из привилегий, которая есть у верующего человека, это просить Отца во имя Сына И мы об этом говорили, это особая привилегия. Бог слышит такую молитву. Мы особо рассматривать слово «слышать», что это значит, что Он не просто воспринимает информацию. Вот сейчас, простите, я проповедую, ребенок там плачет. Я слышу, но наше внимание на текст Писания, я слышу этот звук. Не о таком слушании идет здесь речь. Он просто воспринимает информацию, ну и пусть там плачет, пусть говорит, что хочет. Нет, не об этом идет речь. О том, что когда дитё Божье молится Отцу, то внимание Творца Вселенной сосредоточено на молящегося дитя своего. Мы говорили о том, что Бог грешников не слушает. Он слышит информацию, Он слышит, но внимание их не обращает, не отвечает. Это важный момент, и интересное рассуждение на этот счет возникло. Хочу сослаться на книгу пророка Иезекииля, где Господь прямо говорит, это подтверждение той мысли, о чем мы вчера говорили. Почему Бог грешников не слушает? Эти слова сказали фарисеи, но они напрямую связаны с библейским текстом. Господь прямо говорит, если народ допустит в сердце идола, 14 глава Иезекииля. Могу ли я ему ответить? Я ему не отвечу. Пусть они знают, что своими беззакониями они стали чужими для меня. Это библейский текст. Смотрите, и один из пророков говорит, было время, когда я говорил к ним, они не слушали. Придет время, когда они будут молиться, а я их не буду слышать. Аналогичная мысль, друзья. Почему Бог не воспринимает молитву человека, когда он Богу противится? Будьте внимательны. То своим противлением Богу он отталкивает себя от Бога. Это серьезное предостережение библейское, говорящее о том, насколько внимательно мы должны сегодня относиться к библейским заповедям. Если человек нарушает Божьи заповеди, согласно Священному Писанию, Бог будет воспринимать вашу информацию. От Него ничего нельзя скрыть. Но отвечать на молитву, будьте внимательны, права у человека нет. Мы говорили о том, что когда верующий обращается к Богу, вот интересно, два раза встречается слово «имеем» и «получаем», и оба раза они стоят в настоящем времени, глаголы в настоящем времени. Это означает, мы в прошлый раз об этом говорили, что верующий человек, он, во-первых, знает, что нужно просить по воле. Он знает, во-первых, волю, так, волю Отца Небесного. И почему? Он этой волей живет. Он живет заповедями. А раз он знает волю Отца своего Небесного, то помимо воли он не будет просить. Это важно отметить. А раз он просит что-то по воле его, мы отмечали это, почему Духу Божьему угодно было прямо сказать о том, что мы имеем, не будем иметь, и мы получаем, не получим. Мы получаем. Почему? Потому что то, что мы просим по воле Отца, оно всегда есть у Него. В Отце мы все имеем. В Отце мы все имеем. Проявление, об этом отдельно как-то будем говорить, но мы имеем. Почему? Потому что оно есть в Отце. Итак, обращая внимание на особую привилегию человека, верующего в молитве к Богу, другими словами, мы всегда можем его, простите за детский разговор, отвлечь от его глобальных вопросов. Когда он занят там глобальными вопросами во Вселенной, там катастрофы, кризисы, верующий человек всегда имеет право отвлекать Отца Небесного по своей нужде. Это привилегия верующего человека. Но надо отметить, мы дальше идем, Иоанн ведет нас дальше и говорит, это не все. То, что у нас правильные отношения с Отцом складываются, это не все. Он дальше особое внимание фокусирует на то, как мы призваны смотреть на рядом находящегося. Об этом мы будем сегодня говорить, отношение к согрешающему. Реальное родство верующих наиболее ярко проявляется именно в момент согрешения другого. Запомни эту мысль, друзья. Реальное родство, если мы говорим, мы братья и сестры. Нет, мы как хотим можем называться. Но реальное родство наше, вот то, что мы братья и сестры, особо ярко проявляется тогда, когда рядом брат или сестра, находящийся, согрешил. Вот тогда реальное родство проявляется. Вам знакома поговорка, достаточно известная, друг познается в беде. Это евангельский принцип. Вот когда человеку плохо, как я себя веду? А до этого Иоанн сказал, рожденный от Бога, как можно коротко описать его отношение к другому рожденному? Он любит. Он его любит, это естественная характеристика. Иоанн прямо говорит, в чем эта любовь заключается. Не в словах, я тебя люблю, я всех вас люблю, братья и сестры. Всех вас до одного. Не об этом идет речь. Иоанн прямо говорит, в чем эта любовь заключается. И особая любовь проявляется тогда, когда человек согрешил. Как мы ведем себя здесь? Речь идет об ответственности верующего за согрешившего брата. В этом любовь заключается. Как я веду себя, если рядом находящийся брат или сестра согрешили? Итак, библейская позиция по отношению факта греха другого человека. Мы немножко другим путем идем при изучении этого текста. Я думаю, что вы поймете, почему это делаем, чтобы более ясно в конце для нас вырисовалась картина этого сложного текста. Итак, как Библия смотрит на то, когда человек согрешил? Библия представляет два пути, две реакции, две позиции. Первое – это когда грех против тебя конкретно совершен. Грех совершен против тебя. Что пишет евангелист Матфей? «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. И если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Христос прямо сказал о том, как вести себя, если конкретно против тебя брат согрешил. Хочу отметить одну важную мысль. Пожалуйста, обратите на внимание. Речь идет о конкретном грехе. Не о том, что я приписываю брату, ты согрешил. Вот просто взял и сказал, ты согрешил. Почему? Я так считаю. Что такое грех, определяю не я, определяет Писание. Мы очень часто способны сделать все грешниками. Вот вы меня не понимаете, поэтому вы все во грехе. Вы прекрасно понимаете, что это просто мнение человека. Библия определяет, что является грехом, а что не является. Поэтому прежде чем я подхожу и говорю брату, ты согрешил? Друзья, слышите, у меня должно быть библейское основание, что данный поступок брата или сестры Библия называет грехом, что он выходит за рамки Писания. Если я так не могу сказать, у меня нет права, говорит, ты, брат, согрешил. Возможно, возникло непонимание какое-то. Так тогда выясните. Друзья, обратите, пожалуйста, серьезное внимание на эту важную мысль. Она прямо говорит о том, что речь идет о том, что когда, если против тебя согрешил кто-то, ты не можешь молчать. Ты не должен сразу родство собирать или группировку свою и просто подавлять этого согрешившего. Ты не имеешь права. Вот это будет грехом. Если против тебя конкретно брат согрешил, вот тогда иди конкретно один на один с ним говори. А затем уже следуй библейской практике. Итак, это первая очень важная мысль, как Библия определяет, как надо реагировать на грех, подчеркнем, того, кто против тебя конкретно согрешил. Еще очень важная мысль в связи с этим следующая. Указывается на конкретный грех брата. На конкретный грех брата. Причем и Христос ничего не говорит, что ты увидел этот грех или не увидел. Это очень важно. Это не важно, я видел, как он против меня согрешил или не видел. Это не важно. Если факт греха налицо, об этом идет речь. Вот тогда иди и следуй по библейскому правилу. Это первое. Второе, между прочим, нередко прикрывается этим текстом Евангелия Матфея и говорят так, вот когда против тебя согрешил, вот тогда вот так вот поступай. А если просто согрешил, ну, пусть он живет в своем грехе. Нет. Вот на второе, на что мы обращаем внимание, это наш прочитанный текст. Здесь не сказано о том, что это против тебя грех. Давайте мы вновь обратим внимание на слова, которые прочитали. Если кто видит брата, согрешающего, грехом не к смерти, пока мы не говорим, грех к смерти или нет, об этом немножко позже. То есть я вижу брата согрешающего. Причем важно отметить, что здесь стоит слово не просто вижу, я увидел. Вы понимаете, о чем идет речь? Я свидетель. Я вижу явный грех. Я вижу явный грех. И здесь не сказано, против кого он, против тебя или против кого-то. Ничего не сказано. Это серьезнейший момент, говорящий опять-таки о том, что ни у кого из людей, кто называет себя верующим, нет права. Обратите внимание, я сознательно говорю, называет себя верующим. У подлинного верующего он прекрасно знает, что он никогда глаза на грех брата или сестры не закроет. Он обязательно должен прореагировать. Обязательно. это естественное проявление рожденного свыше. Ты должен отреагировать на грех. И мы посмотрим, каким образом надо реагировать, исходя из прочитанного текста. Вы знаете, очень интересную мысль. Если ты увидел реально грех в другом, что делать, когда ты увидел грех брата? Также обязательно действие. Очень короткая фраза, на которую мы обратим внимание. Пусть молится. То есть, если ты увидел, или в русской Библии ты видишь, видит брата своего, то ты должен обязательно отреагировать. Мы чуть позже скажем о том, в чем заключается вот это «пусть молится». Вам знакома славянская поговорка «моя хата с краю, я ничего не знаю». Это далеко не библейская поговорка. Писание как раз-таки определяет явно противоположную реакцию. Отчего я буду лезть в его грех? Обратите внимание, вот здесь четко проходит граница между Божьим и небожьим. Мир прямо говорит: не лезь, и проблем не будешь иметь. Библия говорит: лезь, спаси брата, если так по-детски можно сказать. Ты не можешь закрыть глаза на грех брата. И подчеркнем, не идет речь о том, что против тебя или не против тебя. Ты не можешь закрыть на это глаза. Смотрите, что говорит Священное Писание. Приглашаю вас к посланию Иакова, 5 глава. Последние два стиха мы прочтем. Иаков пишет: «Братья, если кто из вас уклонится от истины», идет речь просто об уклонении, так? «Дальше, и обратит кто его, пусть тот знает». Мысль продолжается, что обративший уже кого? Как уклонившийся называется? Грешником. Что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. У нас нет времени подобно детали этого текста рассматривать. Но важно отметить. Пусть тот знает, что реакция должна быть. И реакция одна – приобрести брата. Итак, реакция на согрешение другого – обязательная реакция. Реакция на грех ближнего даже законом еще определена. Это не только Новый Завет. Об этом закон Моисеев прямо говорит, книга Левит, 19:17. «Не враждуй на брата своего, на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него грех». Та же самая мысль. Ты не можешь просто смотреть, как он грешит. Ты не можешь, у тебя нет права. Почему? Потому что это право у тебя Бог забрал, не обращать внимания. Ты должен обращать внимание. То есть у верующего человека нет права не реагировать на грех. Это самое важное, что доносит до нас Писание. И неважно, это грех против тебя или просто факт греха установленный, где он очевиден, и ты реально был свидетелем или реально знаешь конкретно эту ситуацию. Действия пророков в Ветхом Завете, чем фактически пророки занимались? В основном они занимались обличением, правда? Обличением народа, который отступал от Господа. Действия пророка в Ветхом Завете показывают правильную реакцию на грех человека. И несколько слов скажем. Вы очень хорошо понимаете, чем всегда эта реакция заканчивалась, правда? Никогда им за это практически никогда спасибо не говорили. Они всегда имели проблему. Вот скажет, обличит народ, то в тюрьму посадят, то в яму там с грязью посадят, то выгонят, то камнями попытаются побить. Вот это естественная реакция. Смотрите, при всем этом Бог не отменяет свое правило. Оно остается в силе. Итак, это единое правило, как для жителей Ветхого, так и Нового Завета. Суть вот этого действия – реагировать на грех, указать на грех, но важно отметить, чтобы привести к покаянию. Не просто сказать: «Ай, какой ты негодный, смотри, что ты натворил». Суть вот этого подхода, если ты увидел грех другого, подойти с тем, чтобы исправить. Библейское выражение – приобрести брата. Вот это цель, с какой я обязан подходить к другому, видя его неправильный поступок. Молитва, как реакция на грех, это естественное явление. Причем интересно, в русской Библии написано «пусть молится». Это ту фразу, которую мы сейчас вместе с вами рассматриваем. «Пусть молится». Очень интересная здесь мысль. Как бы пожелание, пусть будет так, пусть будет вот так. Фактически мысль немножко другая. Тот, кто видит брата согрешающего, он будет молиться. Здесь нет пожелания, пусть он это делает. Нет пожелания, это естественное проявление. Он понимает, как реагировать на то, когда видишь брата согрешающего. Молитва только в сочетании с обличением. Молитва только в сочетании с обличением. Право молиться по тексту направлено на согрешившего. Я хочу поднять одну очень важную мысль. Человек согрешил, находится в грехе. Братья и сестры, давайте мы будем за него молиться всей церковью. Это правильно? Интересный вопрос. Понимаешь, что здесь можно вот так вот, и так, и так. Это правильно, но подождите, не совсем правильно. Не совсем правильно. Если брат во грехе находится, это не совсем правильно только за него молиться. Писание определяет главный подход. Ты обязан сделать шаг к нему. Молитва всегда остается на своем месте. Но вот просто давайте мы даже с постом будем молиться. Это хорошо, друзья. Это хорошо. Но Библия не дает нам права только молиться к Богу об этом. Она обязывает нас отреагировать, сделать шаг, подойти, сказать. И как явно мы увидим, что действительно сделать конкретные шаги. Итак, это, друзья, думаю, мысль понятна. Молиться, если сказать прямо, сначала подойди, сделай шаг, помолись, чтобы Бог дал тебе мудрости, обличить его, а потом призывай других молиться, если мы будем позже говорить, грех смерти, не к смерти. Итак, ты должен сделать шаг, а молитва – это сопутствующее действие. Обязательно молитва к Богу должна быть. Но если это только молитва к Богу, и ты сам не подходишь, это неправильное, друзья, положение перед Богом. Вот что надлежит для нас усвоить, и эту мысль явно доносит до нас Иоанн. Итак, один из главных вопросов, который здесь стоит перед нами, что значит грех к смерти и не к смерти? Этот вопрос больше всего вызывает сегодня дискуссии и размышлений. Безусловно, для людей, я осмелюсь сказать, кому нравится грех, есть такое любимое занятие, и я не хочу от него отказаться, этот текст является очень хорошим основанием, говорящим о том, что вот ведь Библия же говорит, что есть грех не к смерти. Но говорит же? Говорит. Откуда вы знаете, что пьянство – это грех к смерти? Допустим. Откуда? Он не к смерти. И вот под эту категорию «не к смерти» каждый свой грех вталкивает. И в итоге в это понятие «грех не к смерти» все грехи входят. Почему? Потому что один любит один грех, другой любит другой грех. И каждый хочет, чтобы его грех был не к смерти. Но так ли это, друзья? Так ли это? Смотрите, что на этот счет говорит Писание. Абсолютно всякий сделанный грех рождает смерть. Вот это библейская истина. Абсолютно всякий сделанный грех рождает смерть. Грех есть грех, невзирая на то, умышленный он или неумышленный. В юриспруденции есть такое правило. Незнание закона не освобождает от вины наказания. Люди и то до этого додумались. Грех остается грехом, неважно, он умышленный или нет. Три текста очень важных на этот счет хотелось бы привести, очень коротких. Иаков пишет, сделанный грех, он сделанный, если он сделанный, что он рождает? Смерть, аминь, так говорит Писание. И здесь нет понятия, он к смерти или не к смерти. Если грех совершенный, Писание прямо утверждает, что сделанный грех, он рождает смерть. Дальше. Павел пишет в послании к Римлянам. Возмездие за грех, конкретный грех, смерть, то же самое. Еще один очень важный текст, слова Христа. «Потому я сказал вам», он обращается к тем, кто его не принимал, «я обращаюсь к вам, что я сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не веруете, что это я, то умрете во грехах ваших». Здесь, с одной стороны, две мысли очень интересные. Вторую мы чуть позже рассмотрим. С одной стороны, вновь Христос это подтверждает, что умрете во грехах ваших. Но есть одно условие, когда вы можете не умереть. И мы к нему как раз переходим. Итак, согласно Писанию, прямо мы можем сделать вывод, что абсолютно любой грех, абсолютно, и здесь не идет речь, там есть понятие семь смертных грехов в этой деноминации, семь смертных грехов в этой деноминации, как будто бы остальные грехи не к смерти. Абсолютно всякий сделанный грех, он рождает смерть. Запомните, друзья, это. Но есть один единственный грех, один единственный, который к смерти не ведет, единственный. Другого просто не существует, согласно Священному Писанию. О каком грехе идет речь? Исповедание греха или исповеданный грех, подчеркнем, любой. Любой исповеданный грех – это единственный путь избежать смерти за грех. Это библейская правда. Это единственный грех, за который мы не понесем смерти. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедаем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды», то есть неправильного действия. Греческое слово «адикия» – «дикаюс» – «праведность», а отрицание праведности – любое действие неправедное является грехом. Бог очистит нас, обратите внимание, от всякой. То есть для Бога нет грехов, которые Он бы не мог очистить. Но Он очищает их при одном условии. При каком? Если грех исповедуется. Сегодня ложное мнение утверждается, проповедуется, говорящий о том, что раз Бог взял на себя грехи всего мира, и Библия это утверждает, то это означает, что мы не обязаны их исповедовать. Мы просто должны принять верой, что раз Христос взял грехи всего мира на себя, все, слава Богу, аллилуйя, братья и сестры, мы спасены. Нет, это слишком легкий путь, это лукавый путь, это ложный путь, это путь заблуждения, которым вы идете, если вы так думаете, что таким образом вы получаете спасение. Нет, Библия прямо говорит, только исповеданный грех, он удаляет греховные последствия и лишает вас, вернее, выводит вас из состояния смерти в состояние жизни. Один-единственный грех, он должен быть исповедан. При этом надо отметить, что речь идет прежде всего о том, что грех исповедается сначала перед человеком, в отношении которого был сделан грех, а затем перед Богом. Я оскорбил брата, у меня с ним конфликт. Господи, прости меня, я с братом Ваней поскандалил. Это правильно? Это неправильно. Это неправильно. Ты же брата оскорбил. У тебя с братом конфликт. А я помолился Богу, я у Бога попросил прощения. Нет, это неправильно. Ты сначала иди у брата Вани и попроси прощения, примирись с ним, а потом приходи к Богу. А потом приходи к Богу, что говорит Писание? Слова Христа. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, то есть ты придешь поклониться Богу. Люди жертвы приносили, приходили к Богу, молились Ему, общались с Ним. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, в последний момент ты вспомнил, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, а затем приди и принеси дар твой. Что это значит? Если ты сначала с братом мир не наладишь, то твое поклонение Богу, твое жертвоприношение не будет приятным. Мы приносим жертву хвалы уст наших, жертву благотворения, общительности и так далее. Новый Завет, как он смотрит на понятие жертвоприношений. Итак, твоя жертва, твое поклонение Богу, оно не будет принято. Почему? Потому что ты с братом не решил вопрос. Ты сначала с ним реши, а потом, поверь, намного легче будет у Бога просить прощения. А Бог тебе просто печать поставит. Все, вопрос решен, больше не имеешь права вспоминать об этом. Вот это право Бога. Но мы обязаны сначала примириться с братом. Нарушение этого порядка является нарушением Библии, следовательно, простите грехом. Почему? Библия утверждает прямо этот порядок. Если вы не идете, не примиряетесь с ближним, то, безусловно, это нельзя Христос говорить, если вы не прощаете, если вы не решаете эти вопросы, Бог вам тоже не простит. Вот почему нам нужно, друзья, вот почему нам нужно решать эти конфликтные вопросы. Для чего? Чтобы Бог нас простил. Иначе мы не можем получить прощение. Следующая очень важная мысль. Ценность исповедания грехов друг перед другом. Ты должен исповедаться перед братом, решить вопрос. Но еще одна очень важная мысль. Почему Библия на высоту поднимает вот эту мысль, насколько ценно исповедать грехи друг перед другом? Иаков нам помогает. Он пишет так. Признавайтесь. То же самое слово «исповедайтесь». Это одно и то же слово. Гомологео. Признавайтесь, исповедайтесь друг перед другом в проступках, то есть во грехах. Здесь стоит слово «грехи». Признавайтесь, исповедайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. С какой целью? Чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Если вы между собой, вот не будет этого примирения, друзья, мы праведными не можем быть. Но когда мы признались друг перед другом в проступках, когда мы молимся друг за друга, мы освобождаемся от грехов. Какими мы становимся? Праведными перед Богом. Вот такую молитву Бог слышит. Вот почему важно признаваться друг перед другом в проступках. Не перед батюшкой, не перед пресвитером только. Вот с кем ты имеешь конфликт, иди, пожалуйста. Я знаю, что у нас в молодежи есть такая неплохая практика. Я понимаю, что она достаточно рискованная, когда состояние духовное неправильное, но это правильная перед Богом позиция. Когда складываются хорошие доверительные отношения между христианами, я говорю: брат, у меня такой проступок, помолись, пожалуйста, за меня. Я вот это сделал, я это признаюсь. Я спокоен в том, что брат по секрету всему свету не сообщит. Но это же проблема, если у меня язычок не держится за зубами, может, к стоматологу нужно сходить, к дентисту, чтобы зубы покрепче поставил, чтобы он не выскакивал, простите за улыбку. Но это не должно быть, друзья, это нормальное явление. Признавайтесь друг перед другом в проступках и друг за друга молитесь. Цель одна, чтобы исцелиться. Когда вот это есть, вот тогда Бог слышит наши молитвы, много может усиленно молитвы праведного. Следующая мысль. Исповеданный грех восстанавливает жизнь. Исповеданный грех восстанавливает жизнь. Писание говорит так, по тексту. Даст ему жизнь, согрешающему, согрешившему не к смерти. В тексте нет слова «Бог». Оно стоит курсивом. Но важно отметить, мы прекрасно понимаем, что жизнь дает исключительно Господь. Мы не можем дать жизнь. Ни один человек не может дать жизнь. Когда мы указываем на грех другого, не закрываем глаза. Причем цель, почему я говорю об этом грехе, возвратить его к жизни, восстановить, приобрести брата. Если правильный подход в обличении, это отдельная тема разговора, вот тогда не я. Я со своей стороны сделал все, что мог. Я увидел грех брата, подхожу, говорю: брат мой дорогой, вот Писание говорит так, это грех. Я хочу тебе помочь. Я хочу за тебя помолиться, но я говорю тебе об этом, брат, что вот это не так. Смотрите, Бог дает жизнь. Поэтому хоть в языке оригинала нет слова «Бог», но оно здесь по смыслу стоит правильно. Бог дает жизнь. Бог даст жизнь тому, кто согрешил грехом не к смерти. Исповедание – естественная реакция верующего на совершенный грех. Если человек действительно верующий, он не может не исповедаться. Это естественная реакция. Почему? Когда занозу я загоняю в тело свое, если организм здоровый и нервы там не повреждены, рука онемела, она не чувствует ничего. Так? В этом случае вы не будете чувствовать занозу. Но если вы действительно, нервы у вас в порядке, простите, то вы реагируете на эту занозу, и ваша реакция – убрать. Вот точно так же естественная реакция у верующего человека на грех – убрать эту занозу. И он прекрасно понимает, каким образом эту занозу можно убрать. Брат проповедовал очень интересную мысль. Он идет к Богу. Он прекрасно понимает. Он исповедует вопрос, этот вопрос перед Богом. Мы слышали первую проповедь. Несколько мыслей, друзья, мы приближаемся к концу, времени нас торопит. Только неисповеданный грех ведет к смерти. Только неисповеданный грех ведет к смерти. Неисповедан грех, значит, он остается. Возникают вопросы, почему он неисповедан? Пока вопрос без ответа. Может быть, он нравится, этот грех, поэтому не хочу его исповедать. Я не хочу его исповедать. Здесь явно, вот когда мы говорим, что грех не исповедан и долгое время, явное указание на то, что, скорее всего, речь идет об умышленном, сознательном грехе. Некоторые исследователи Библии усматривают здесь хулу на Духа Святого. Но это не только, друзья, это не только так. Любой умышленный грех, в котором человек остается, он не хочет его исповедать. Вот этот грех к смерти. Вот этот грех к смерти. Почему? Причина одна. Он его не исповедал. Смотрите, очень важные мысли. Опасность умышленного, сознательного пребывания в грехе. Опасность умышленного, сознательного пребывания в грехе. Очень серьезный текст хочу процитировать. Послание к евреям, 10 глава. «Ибо если мы, получив познание истины», то есть мы знаем истину, мы ее получили, «получив познание истины, произвольно грешим, сознательно грешим». Причем не согрешаем, мы пребываем в грехе. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается боли жертвы за грехи. Вы понимаете, о чем идет речь? Никакой жертвы больше не остается. Хочу отметить, в том числе и жертвы крови Иисуса Христа. Она не покрывает неисповеданные грехи. Слышите, друзья? Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но, что вместо этого? Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. И серьезная далее мысль. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, так гласил закон. Побить камнями. Точка. Все. Боимся, не боимся, любим человека, не любим. Все, побить камнями. Это строгое постановление. Дальше. То сколь тягчайшему, то есть намного страшное наказание будет, на то сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия. Обратите внимание, он живет в этом, он не попрал, он попирает. Он живет в этом состоянии. Глагол в настоящее время, он постоянно это делает. Дальше. Он постоянно не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и еще что он делает? И духа благодати оскорбляет. Смотрите, три вещи он постоянно делает. Он не почитает, попирает Сына Божьего. Вдумайтесь, друзья, в эти слова. Мы не будем сейчас их анализировать. Дальше. Он не почитает за святыню кровь завета, которую освящен. Единственное средство, которое очистит нас от греха. И духа благодати оскорбляет. Нет больше жертв за грех. Если в Ветхом Завете за грех побивали камнями, настолько большее наказание будет получать тот, кто, получив познание истины, произвольно пребывает во грехе. Это Священное Писание. Это нам нужно помнить, друзья, чтобы мы понимали, насколько опасное положение, когда я сознательно согрешил и сознательно не каюсь в этом. Достаточно печальное положение. Причина разного подхода ко греху, к смерти или не к смерти. Смотрите, в одном случае нужно молиться, в другом случае не нужно молиться. Почему такой дифференцированный или разный подход? Он, этот подход, определяется через оценивание греха. То есть, если грех к смерти, то тогда молиться. Если не к смерти, тогда не молиться. Интересная мысль, чуть позже, у нас время торопит, но хотел бы, чтобы мы закончили эти размышления. Итак, согласно Священному Писанию, подход определяется через оценивание греха. Но определение греха не является сложным, то есть в тексте мы не видим. Иоанн посчитал ненужным, Духу Божьему угодно было эти слова не включить в текст. Что явно говорит о том, что для верующих людей понятие грех к смерти или не к смерти отличить нет проблем. Верующий человек понимает, он видит, что этот грех к смерти, этот не к смерти. Еще несколько мыслей, которые, думаю, что прольют свет на наши вопросы. Итак, почему разный подход ко греху? К смерти или не к смерти? Потому что разные они. Поэтому разный подход должен и быть здесь. Важно отметить, что абсолютно любой грех – это сигнал к действию, даже согласно этого текста Писания. Хотя мы чуть позже скажем о том, почему не надо молиться. Любой грех – это сигнал к действию. Ты не можешь остаться равнодушным к тому, что происходит в жизни ближнего твоего. Разный подход указывает на серьезную ответственность в различии греха и реакции на него. Если грех разный, подход должен быть разный. Мы не будем читать текст Писания, но я очень попрошу вас ссылку сейчас, вот он перед вами из книги чисел. Почти вся глава, 36-я, очень подробно описывает, как работал, какие законы были в городе, который назывался город-убежище. Вы уже вспоминаете, о чем идет речь. Если человек убил другого, он приходит к воротам этого города и подробно рассказывает, что произошло. Факт убийства налицо. Но если это было не умышленное убийство, ему позволялось жить в этом городе. Но если это было умышленное, его отдавали в руки мстителям. Обратите внимание, факт преступления налицо. Убить человек. Но если это не умышленное, он должен жить. Если умышленно, должен быть наказан. Ветхий Завет четко прописывал эту истину. Разбирайтесь, пожалуйста. Нельзя подходить одинаково. Именно вот эта мысль явно просматривается здесь у Иоанна. Грех остается грехом. Везде. Хоть в России, хоть в Америке. Он грех. Но он разный. Один к смерти, другой не к смерти. Отметим, как мы ранее выявили, что грех не к смерти только один. Какой? Это исповеданный. Только один грех, причем абсолютно любой. Абсолютно любой грех, который мы исповедуем, он не ведет к смерти. Отношение к умышленному греху другого. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Совершенно иной подход. Если это грех к смерти, Смотрите, Писание прямо говорит, не о том говорю, чтобы он молился. Хочу здесь обратить внимание на важную мысль, очень важную. В одном здесь стоит два раза слово «молит», и в этом тексте, и возникает, в принципе, очень важный вопрос. Это о молитве идет речь? Вот это слово, которое здесь в конце стоит, не о том говорю, чтобы он молился, это слово «умоляет». Слово «молить о пощаде», наверное, вам знакомо. Причем, смотрите, вот согласно того, о чем мы только что ранее говорили, если человек согрешил, у того, кто был свидетелем, или если против меня этот грех, у меня нет права ничего не делать. И именно вот это вот об этом действии здесь идет речь. Если человек грехом не к смерти грешит, то есть он неумышленно или он не пребывает в этом грехе, мы его обличили, он покаялся, все, этот грех не к смерти. Но если явно видно, что человек просто говорит, иди, не трожь, как хочу, так и живу, здесь речь идет о сознательном грехе. Вот этот грех смерти, почему он не исповедан? И человек его не хочет исповедать. Вот это слово, не надо его умолять. В первом случае, если ты видишь брата согрешающего, пусть он молится. Здесь значение какое? Пусть он подойдет и обличит, просит его, брат, покайся. Безусловно, молитва к Богу остается, но мы подчеркнули, первый шаг – это подойди к согрешившему. Вот на это я нацеливаю внимание. Брат, покайся. И молись потом после этого о Богу, об этом брате. Но ты же должен сделать шаг. Если явно видно, что там, ну, простите, не подойди, стена. Друзья, там должен быть другой подход. Если человек сознательно грешит, полностью от всего отвернулся, не зря вот Павел пишет послание к евреям, мы процитировали этот текст, о тягчайшем наказании. Там другой совершенно должен быть подход. Что Писание на этот счет говорит? Почему такая другая реакция? Почему? Иуда пишет. К одним будьте милостивы с рассмотрением. Это один подход. К другим, а других страхом спасайте. Исторгая из огня, обличая же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. И Христос говорит, обращаясь к Иерусалиму, помните, да, когда он плакал об Иерусалиме? Иерусалим, Иерусалим. Избивающих пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья свои. И вы, обратите внимание, это ваша реакция. Вы не захотели, вы видели мои действия, но вы не захотели. И теперь слова Христа. Все... Вот оставляется дом ваш пуст. Вот это свидетельство. Здесь не о покаянии идет речь. Раз вы сознательно не захотели, идет речь о личной реакции. Вот ваше свидетельство. Все оставляется вам дом ваш пуст. Вот это реакция на грех смерти. Что это значит? Очень интересно, друзья. Достаточно важная мысль, определение, значит, это говорит о том, что если видно, что человек просто не хочет каяться, то здесь призывается свидетельство Божье. Ты идешь в погибель сознательно. Ты противишься Богу сознательно. Твоя вечность – погибель. Здесь не идет речь, брат, покайся, пожалуйста, простите. Не надо его умолять. Здесь в его свидетельство звучат эти слова. Раз ты сознательно в этом состоянии находишься, ты должен знать, как Бог на тебя смотрит. Как Писание о твоем положении говорит. Вот о чем здесь идет речь. Не надо его умолять. Ты ему должен сказать вот эту правду. За твой сознательный грех вот твоя участь. Определение сути греха. Смотрите, мы прочитали последний стих. «Всякая неправда есть грех». Любое неправильное действие, абсолютно любое неправильное действие является грехом. И он подводит черту и отсекает всякую попытку найти какой-то грех не к смерти. Вот есть правильное, а есть неправильное. Важно отметить. Есть дикаиос, то есть праведность, праведный, а есть отрицание праведности. Есть морально, есть аморально. Есть, когда мы отрицаем, есть логично, есть алогично. Отрицание. То есть черное и белое. Есть праведность, а есть неправедность. Иоанн прямо говорит, здесь не идет речь о лжи. Вот если я солгал, это грех смерти, а другой, а остальные все не к смерти. Нет. Абсолютно любое неправильное действие является грехом. Но он уточняет, но есть грех не к смерти. И мы об этом говорили, какой грех не к смерти? Только один, исповеданный. Это важно, друзья, оставить в нашей памяти. Любое неправильное действие, действие, выходящее за рамки библейского стандарта, это грех к смерти. Это любой грех. Любое неправильное действие, причем подчеркнем, идет речь о библейских стандартах, не о том, как я это понимаю. Для определения греха следует вникать в Писание, потому что ему принадлежит право определять, что является грехом, что нет. Почему? Во избежание ложной оценки поступков. Саша, пока не вы помните, как много раз мы говорили, галстуки носить это грех. Это было? Это было, друзья. Так галстук носить это грех или не грех? Ну, в России грех, здесь не грех. Или не к смерти, помогает, спасибо. Друзья, улыбнулись немножко. Но ведь мы же, исходя из своих соображений, говорили, что галстуки носить это грех. Не так ли? Ведь Библия ничего о галстуках не говорит, потому что тогда их и в помине еще не было. Почему вдруг мы говорим, это грех или не грех? Запомните, друзья, только Писание определяет, что является грехом, что нет. Поэтому не торопись говорить, что это грех. Убедись, что за тобой стоит Писание, что твое мнение на Писании основывается. В таком случае ты обязан, конечно, отреагировать. Единственный грех не к смерти – это исповеданный. Неправильное действие перед Богом, любое неправильное действие, это всегда грех. И неважно, он исповеданный или неисповеданный. То есть идет речь, если это неправильное, то это неправильное перед Богом. Есть одно средство, которое делает это неправильное, лишает его последствий смерти. Это исповедание перед Богом. Вот ту важную мысль, которую желает донести до нас Иоанн. Итак, коротко мы приближаемся к молитве. Реальная любовь к брату или рожденному от Бога действует. Человек не остается в стороне. Реальная любовь к брату, она всегда действует. И особенно, когда брат согрешает. Вот на что нацеливает наше внимание Иоанн. Три вопроса, и мы будем молиться. Осознаю ли я личную ответственность за свое отношение к греху брата? Осознаю ли я личную ответственность за свое отношение к греху брата? Вижу ли я различие в грехе к смерти или не к смерти? Помогаю ли я брату моему подняться? Аминь. Я приглашаю помолиться.